Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 12 жніўня.
Ці варта непакоіцца пра магчымасць эскалацыі на беларуска-украінскай мяжы?
Явных признаков этого нет.
Ці гатовыя беларусы рэфармаваць турмы не палітзняволеных, а для сапраўдных злачынцаў?
Калі я паглядзеў відэа, знятае ў турме, калі ўбачыў умовы, у якіх жывуць людзі, я быў у шоку.
Выдаць кнігу хутка бясплатна. У беларусаў з'явілася новае выдавецтва, і яно адрозніваецца ад іншых.
Не было ў выдавецкім дзеле такога чалавека, як я.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Галоўная падзея мінулага тыдня, на шчасце, пакуль не тычыцца беларусаў.
Гаворка пра трансгранічную аперацыю украінскіх вайскоўцаў, якія ад 6 жніўня ваююць у Курскай вобласці. На гэтых выходных беларускія танкі нібыта двінуліся да мяжы з Украінай, бо Александр Лукашэнка нібыта чакае правакацыі з боку Кіева.
Але ўсе гэтыя заявы і пагрозы ва ўкраіне лічаць проста спробай адцягнуць частку войскаў ад аховы беларуска-украінскай мяжы. І ўсё ж, ці варта беларусам хвалявацца пра тое, што вайна, якая 2.5 гады ідзе зусім побач, закране на наўпрост, ці можа адбыцца эскалацыя на мяжы.
Гэтую тэму мы папрасілі пракаментаваць гісторыка і паліталагіню Розу Турарбекаву.
Явных признаков этого нет. То есть не вот эти фейки, да, которые там распространяет даже первое лицо, а факты. И факты пока свидетельствуют о том, что на границе не происходит серьезных там передвижений, подготовок и концентрации войск. Возможно ли диверсии? Возможно, зачем это украинцы на территории Беларуси? А Лукашенко зачем это? Он же демонстрирует контроль на границе. Он может рассказывать о том, что есть атаки на границе, как с этими дронами, да, не настоящими, нереальными, которых не было, и которые кто может поверить? Только люди внутри Беларуси, которые уже подвержены пропаганде 24 часа в сутки, у которых с критическим мышлением проблемы большие. Вот. Ну, кто в это поверит, как бы эксперты? Никто не верит, и как вот подтверждается там мониторингом, не было никаких этих самых дронов, очередная пропагандистская чушь. Вот. А мы же исходим из фактов. А факты свидетельствуют о том, что ничего на границе такого не происходит, поэтому пока говорить об этом рано. Когда мы увидим какие-то признаки, да, и когда военные эксперты, настоящие военные эксперты, которые опираются на реальные факты, будут говорить о том, что такая угроза уже есть, ну, тогда мы с вами будем уже об этом.
Але ж беларуская пропаганда палохае нас и кажа, что варта падрыхтавацца да думак про войну. Дык усё ж, ці варта пераймацца? Працягвае Роза Турарбекова.
Ну, беларуская пропаганда, насколько я понимаю, этим занимается последовательно уже больше 2 лет. Вот. И в этом смысле нет ничего нового. Поэтому я пока ничего нового не вижу. Возможно, есть какие-то внутренние, как это сказать, не то чтобы противоречия, но определенные столкновения разных как бы дискурсов. И вот этот воинственный пропагандистский дискурс, он тот дискурс, который вот, у него есть вот эти представители, они выполняют вот эту свою функцию. А что им еще остается, понимаете? Они другого не умеют говорить. В конфликтологии, когда я читаю, например, лекцию «Проблема восприятия в условиях конфликта», я начинаю с того, что вы удивитесь, уважаемые там студенты, но пропаганда войны дается легче, чем пропаганда мира. И вот этот тезис, он очень хорошо виден на наших пропагандистах. Мир пропагандировать гораздо сложнее на самом деле. Несмотря на то, что белорусы привержены миру, для белорусов мир является ценностью номер один. Тем не менее, они руководствуются как бы, они продают свой пропагандистский продукт, тот, который они считают нужным сейчас продать. Вот. И это как бы укладывается во все остальное, потому что иначе как объяснить, что мы хотим мира? Вчера хотели войны с Украиной, Западом и так далее, а сегодня хотим мира. Как это объяснить? Да надо будет объяснять, что, оказывается, Зеленский не такой плохой, что, оказывается, и Запад-то вроде ничего так, и с Европой нам вроде как дружить надо. Это же полная смена курса. Для этого как бы надо вместо пропагандистов надо привлекать экспертов. Тех, которые действительно понимают, что такое международные отношения. Но сейчас, видимо, не тот случай. Сейчас совсем другая атмосфера, внутренняя среда. И пока вот это то, что говорили, что возможно, там оттепель какая-то там и так далее. Вот я как сказала, говорила, что это зигзаг. Вот это зигзаг пока еще. Нет никакого поворота. Пока нету таких вот четких свидетельств о том, что есть поворот. Если будет такой поворот, мы с вами это увидим на информационном поле, появление новых фигур, которые будут говорить немножко другие вещи.
Што ўвогуле значыць гэты наступ украінцаў на Курскую вобласць? Каментуе Роза Турарбекова, што трэба разумець пра гэтыя падзеі.
А вот с точки зрения, например, теории конфликта, это уже совершенно новая страница в этой войне. Перенос военных действий на территорию России. То есть перенос военных действий на территорию противника, да? Идёт такое буквально расширение конфликта. Территориальное, что, собственно говоря, можно было бы ожидать именно вследствие того, что этот конфликт затяжной. Конфликт, война — это затяжная, война ресурсов. И так как, видимо, Украина уже стала получать помощь, ну и Россия продолжает как бы осуществлять наступательные там действия в Украине, вот они решились на такой ход. А вот реакция международного сообщества была вялой, я бы сказала так. Ну, что я могу сказать? Подрывая основы международного порядка, не жди, что ты можешь прибегать к этим нормам международного порядка. Это палка о двух концах. Вот теперь второй конец ударил по России.
Ну і галоўнае, чаго чакаць? Ці можа быць такая інтэнсіфікацыя дзеянняў прадвеснікам перамоваў? Гучыць парадаксальна, але так можа, лічыць Роза Турарбекова.
Переговоры иногда даже провоцируют новый виток войны. Почему? Потому что стороны, которые конфликтующие, воюющие между собой, перед тем, как сесть за стол переговоров, пытаются запастись как можно большим количеством аргументов. И они в этом смысле могут быть очень разные. Поэтому нередко перед новым раундом переговоров наблюдается интенсификация военных действий и все большее количество захвата тех или иных, да, важных объектов с целью, чтобы потом торг, да, что на что, баш на баш. Вот. И в этом отношении, да, вполне абсолютно это было бы логично.
Гэта была гісторык і паліталагіня Роза Турарбекова. Мы абмеркавалі, ці варта беларусам пераймацца праз гучныя заявы прапагандыстаў пра тое, што беларусам варта падрыхтавацца да думак пра вайну.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці гатовыя беларусы рэфармаваць турмы не для палітзняволеных, а для сапраўдных злачынцаў?
Калі я паглядзеў відэа, знятае ў турме, калі ўбачыў умовы, у якіх жывуць людзі, я быў у шоку.
Выдаць кнігу хутка і бясплатна. У беларусаў з'явілася новае выдавецтва, і яно адрозніваецца ад іншых.
Не было ў выдавецкім дзеле такога чалавека, як я.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. На алімпійскіх гульнях у Парыжы найбольш медалёў у каманды ЗША – 126, у тым ліку 40 залатых. На другім месцы Кітай – 91 і таксама сярод іх 40 залатых. Беларускія алімпійцы, якія выступалі ў нейтральным статусе, заваявалі 4 медалі. Золата Івана Літвіновіча ў скачках на батуце, срэбра Віолеты Бардзілоўскай у тым жа відзе спорту і Яўгена Залатога ў акадэмічным веславанні, бронза цяжкаатлета Яўгена Ціханцова. Установлены новый рекорд у гульнявых видах спорта. Американская баскетболистка Даяна Таурази стала 6-разовой олимпийской чемпионкой у 42 года. Для Таурази это 6-е золото на Олимпиадах. Первыми были Афины 20 годов тому. Лидер жаночего чемпионата Беларуси по футболу «Динамо» БДУФК стратил первые очки. После 17 перемог у матча с Минском была зафиксована ничья 0-0. У команд по 52 очки, але «Динамовки» мают гульню у запасе. У мужчинском чемпионате Беларуси по футболу лидер «Торпедо БелАЗ» проиграл у гостях Слуцку 0-1. У команды засталось 36 очков. На одну меньше у Минского «Динамо» и два матча у запасе. Нёман сгулял у ничью 1-1 с Гомелем и займает третье место с 34 очками и матчем у запасе. На теннисном турнире у Торонто Арина Сабаленко дошла только до четвертьфиналу, яким проиграла американцы Аманде Анисимовой. Виктория Азаренко выбыла еще у 1-8 у другим сете. Поединка с американкой Пейтон Стирнс отмовилась от борьбы. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Уявіце свет без турмы.
А цяпер яшчэ раз.
І хутчэй за ўсё у вас не атрымалася. Але не хвалюйцеся, бо не атрымалася не толькі ў вас, не атрымалася і ў пісьменнікаў, філосафаў, архітэктараў, з якімі мы гутарылі цягам месяца. Кожны з іх па-рознаму апісвае змены, якія трэба зрабіць у турмах, але ніхто не можа уявіць свет без турмы.
У 2020 годзе турмы ўбачылі людзі, якія ніколі не павінны былі іх бачыць. Цяпер у беларускіх вязніцах сядзяць нашы сябры, і мы хочам змяніць пенітэнцыярную сістэму дзеля іх. Але ці будзем мы гатовы рэфармаваць турмы, калі ў іх апынуцца нашыя ворагі?
Ці хопіць грамадству эмпатыі, каб палепшыць умовы ўтрымання для сапраўдных злачынцаў? І галоўнае, навошта гэта рабіць? Давайце паслухаем. На нарах было выразана ПК-1 – гэта дупа. Гэты надпіс палітвязень Александр Кабанаў убачыў падчас этапавання праз Столін, і ён быў адзінай крыніцай інфармацыі пра наваполацкую калонію. Былі яшчэ ўскосныя звесткі. Ніхто з камеры СІЗА не хацеў трапіць на адзінку. Часам Кабанаву здавалася, што нават адміністрацыя іншых калоній не ведае, што адбываецца ў Наваполацку. Калі яго пераводзілі ў магілёўскую турму, наглядчыкі спыталіся, маўляў, а праўда, што ПК-1 – гэта дупа? І калі Кабанаў задаваў гэтае ж пытанне іншым зняволеным, ніхто не адказваў наўпрост. Усе казалі – прыедзеш, даведаешся. Кабанаў убачыў сваю першую ў жыцці турму ў 2020 годзе. Архітэктар Антонія Сарантіна, які займаецца праблемай рэдызайну італьянскіх турмаў у 2022.
Калі я паглядзеў відэа, знятае ў турме, калі ўбачыў умовы, у якіх жывуць людзі, я быў у шоку. Я не мог уявіць, што ў краіне, якую называюць развітай, у краіне, якая першая забаранила смяротнае пакаранне, умовы могуць быць такімі.
Паміж турмамі Італіі і Беларусі прорва, але Кабанаў і Сарантіна выкарыстоўваюць адны і тыя ж словы, каб апісаць пенітэнцыярную сістэму ў сваіх краінах. Мэта турмы ў Беларусі і Італіі – пакаранне і адплата. Надпіс на нарах не падмануў. ПК-1 – гэта сапраўды дупа. Магілёўская калонія нумар 4, куды перавялі Кабанава, таксама. Але затое ў турме, у адрозненні ад калоніі, няма праблем з бібліятэкай. І гэта Кабанаву вельмі дапамагло.
Бібліятэкарь, он же раздаёт і газеты. Значит, он ходзіць практически кожны дзень. По-моему, только суббота-воскресенье он не паявляўся. Открываецца вот эта кормушка. И ты можешь сказать ему, принеси, пожалуйста. Он говорит, Кабанов, ты меня достал, блин, ты что так быстро читаешь там и так далее. Я говорю, а что тут еще делать? Там, ну, реально читаешь целыми днями. Можно было договориться, там, 3-5 книг, без разницы сколько. И это практически можно было сделать там по 3-4 раза в неделю.
У тюремной библиотеки знайшлася литература про то, как пенитенциарная система в других странах спробовала переутворить себе с карной установы у поправчую. У книгах говорилось, что турма повинна дать даць чалавеку магчымасць атрымаць адукацыю і прафесію. Не дзеля самаго зняволенага, а дзеля грамадства, у якое ён абавязкова павернецца.
Можна зрабіць так, каб чалавек, які выходзіць з тюрмы, он меў ўжо дастаткова сур'ёзную либо прафесію, либо образаванне і быў адаптаваны ў общество і разумеў, што можна зарабатываць неплохие деньги, не занимаясь преступным каким-то бизнесом. Вот. И они сделали несколько таких тюрем, то есть это господдержка пошла, обеспечение, несколько тюрем, где заключенные, где возможность заключенных, тех, которые уже рецидивисты там и так далее, была исключена общение с теми, кто только-только попадает в тюрьму, чтобы не происходила вербовка. Ну и плюс была введена система образования и система получения различных профессий, востребованных на рынке. То есть изучался рынок, где достаточно были неплохие зарплаты, профессии, и там проходили, грубо говоря, обучение. Да? То есть и высшее образование люди получали и так далее. И эти тюрьмы показали очень хороший результат. Вот. Это касается Мексики непосредственно. Значит, у нас, если брать Беларусь, у нас построено все на том, чтобы, у нас называется исправительные лагеря, исправительные колонии, на самом деле они не исправительные абсолютно. То есть все построено на том, чтобы человека как по максимуму унизить, ему потом очень сложно социализироваться по выходу, с образованием, что понятно, там вообще ничего нету. В нашей колонии учили на каменщика и учили на сварщика. Такие профессии. Высшее образование у нас не было вообще никакого. Плюс попасть на обучение – это очень сложно. То есть это решает администрация колонии, кому можно идти на обучение. Потому что обучение подразумевает, что человека снимают с промзоны, он не работает, он ходит чисто сидит в классе, слушает лекции, там что-то записывает. То есть, по мнению начальства, это только определенная категория лиц может туда попасть. А основной нарратив – это то, чтобы человек просто потом боялся этих мест лишения свободы и таким образом стимулировать его не совершать в дальнейшем уголовное преступление, чтобы туда не попасть. То есть это у него должно вызывать страх, ужас, все на свете. Вот таким образом происходит перевоспитание, скажем.
Скандынавы ўжо пабудавалі гуманныя турмы і нават навялі ў іх хюгі. Там няма кратаў на вокнах і ахоўнікаў таксама няма. Гэта паселішча, больш падобнае на камуну, чым на калонію. І ў гэтым паселішчы людзі разам працуюць над тым, каб больш не здзяйсняць злачынстваў. Калі перад грамадствам стаіць задача выправіць злачынства, то такая турма з ёй спраўляецца. А што рабіць, калі грамадства хоча адплаты? Ці хочуць адплаты беларусы? Мы спыталі іх, ці гатовыя яны перабудаваць, а можа і ўвогуле адмовіцца ад турмаў, калі гаворка будзе ісці не пра палітзняволеных. І вось якія адказы мы пачулі.
Вы хацелі б адмяніць турмы?
Я бы іх аставіў мне. Я считаю, што то ёсць каго пасадзіць.
Калі, напрыклад, бацькі будуць мець дастатковы там досвід да выхавання дзяцей і будуць закладаць ад самага пачатку тое, што добра, а тое, што там дрэнна, то я думаю, можна будзе выхаваць такіх вось людзей, якія не будуць проста чыніць як бы злачынства. А калі чалавек будзе мець нейкі свой пункт гледжання, які не будзе пасаваць, напрыклад, грамадству, то гэта ўжо зноў жа гэта праблема не самога чалавека, а менавіта самой грамадскасці.
Я б надзеялся, што даже если они станцы, то это бы і змянялось в более гуманную сторону, і самое главное, в сторону фундаментально отличающую от нынешней ситуации на реальное исправление каких-то преступлений и поступков в жизни людей, а не просто на как институт изоляции и сотворения новых преступников и новых преступлений. То есть не как какой-то встроенный институция, поддерживающаяся и поддерживающая какой-то нынешний порядок дел, а как реальный инструмент гуманизации общества и исправлению уже там людей, которые совершили какие-то ошибки и так далее. Вот мне кажется так.
Калі ў грамадства не хапае эмпатыі, каб змяніць умовы жыцця людзей у турмах, хай грамадства пашукае ў сабе эгаізм, прапануе італьянскі архітэктар Антонія Сарантіна.
Калі мэта турмы пакараць за злачынства, дык гэтая турма не мае каштоўнасці для грамадства. Нам трэба перастаць успрымаць турму як інстытут пакарання і адплаты, а падумаць пра яе як пра месца, дзе людзі праходзяць рэабілітацыю. Трэба зразумець, зняволеныя не застануцца ў турме назаўжды. Аднойчы яны выйдуць. І часта, вяртаючыся з сучасных турмаў у грамадства, гэтыя людзі выяўляюць большую агрэсію, чым да таго, як трапілі ў турму. Таму думайце эгаістычна. Змяняючы турмы, мы змяняем уласнае жыццё. Па-першае, Бо ў турму не заўсёды трапляюць дрэнныя людзі. Туды трапляюць і добрыя людзі, як вынікае з беларускага досведу. По-другое, бо турма ў цяперашнім выглядзе толькі пагаршае ментальныя праблемы. Калі ў зняволеных будзе магчымасць перастварыць сябе ў турме, змяніць у тым ліку эканамічны бок свайго жыцця, грамадства ад гэтага выйграе. Бо многія здзейснілі першае злачынства не таму, што хацелі парушыць закон, а таму, што эканамічныя умовы прымусілі іх да гэтага. Я не апраўдваю злачынцаў, я проста прапаную падумаць пра гэта, як змяніць канцэпцыю турмы.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Падсумуем, ці варта намагацца рэфармаваць турмы, калі ў іх будуць сядзець не палітзняволеныя, а сапраўдныя злачынцы. Так, варта. І калі ў грамадства не хопіць на гэта эмпатыі, яно павінна зрабіць гэта з эгаізму.
Нам варта вучыцца не ўспрымаць турмы як інструмент помсты. Турма – гэта месца, дзе чалавек мусіць змяніцца і выправіцца. І грамадства ад такога падыходу толькі выйграе.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Выдаць кнігу хутка, бясплатна. У беларусаў з'явілася новае выдавецтва, і яно адрозніваецца ад іншых.
Не было ў выдавецкім дзеле такого чалавека, як я.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларуская рэжысёрка Дар'я Жук рыхтуе змрочную навукова-фантастычную драму «Антыутопію». Менавіта тое, чым падаецца. Як піша «Вырайце», гэта навукова-фантастычная сатыра на сучасны аўтарытарызм. Фільм заснаваны на арыгінальнай гісторыі Таццяны Заміроўскай. Здымкі збіраюцца весці на беларускай, англійскай і рускай мовах. Паводле сюжэту, маладая пара просіць палітычнага прытулку ў США. Аднак нечакана яны аказваюцца тэлепартаванымі назад у Беларусь, дзе ім пагражаюць рэпрэсіі. Высветлілася, што адбылося гэта з дапамогай таямнічай квантавай тэхналогіі, створанай навукоўцамі пры дыктатарскім рэжыме. Маладым беларусам давялося выжываць, хаваючыся ад пераследу, каб вырвацца ў вольны свет. З'явіўся новы тізер другога сезона серыяла «Гульня ў кальмара». У ім гледачоў знаёмяць з удзельнікамі спаборніцтва. У адным з іх аказваецца ўжо знаёмы фанатам праекта Сон Гі-хун. Працяг «Гульні ў кальмара» выйдзе 26 снежня. Усяго ў вострасюжэтнага трылера будзе 3 сезоны. Заключная частка серыяла выйдзе ў 2025 годзе. 55-гадовы Хью Джекман ведае сёе-тое пра акцёрскія трансфармацыі. Каб стаць расамахай, яму прыйшлося нямала папацець, у тым ліку за сталом. У шоу Джымі Фэлана ён распавёў пра дыету, якой прытрымліваўся для ролі ў фільме «Дэдпул і расамаха». Гэта 6000 калорый, і гэта не тое, што вам хацелася б з'есці. Напрыклад, палова піцы змяшчае 6000 калорый, але не, гэта курыца, тыляпія і фасоля. Я не ведаю, чаму тыляпія, мусіць гэта рыба посная, сказаў Хью. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Разбіваліся келіхі, чыталіся вершы, выступалі нейкія мастакі. Карацей, у Мінску адкрывалася галерэя У. Гэта было 100 гадоў таму. Малады літаратар Павел Антіпаў перакінуўся парай словаў з адным з мэтраў беларускай літаратуры. Той параіў выдаўцу звярнуць увагу на першую кнігу Антіпава. І нават з такой пратэкцыі чакаць выдання давялося амаль 3 гады. Урэшце надрукавалі на абрэзках, што засталіся пасля выдання іншай кнігі.
І ты гэта да чаго?
Да таго, што цяпер той самы некалі малады літаратар Павел Антыпаў заснаваў у Польшчы беларускае выдавецтва «Мяне няма». Ён абяцае вельмі хутка публікаваць першыя кнігі беларускіх пісьменнікаў, акурат тых, якіх пакуль няма. Прынамсі, у вашым спісе літаратуры на лета.
Выдавец Павел Антыпаў кажа, што ў Беларусі сфарміравалася пакаленне пісьменнікаў «Мяне няма». Літаратары заўсёды вакол чагосьці аб'ядноўваліся. Былі ўзвышша, маладняк, а ў 90-х бумбамліт. Але цяпер такога аб'яднання няма. І менавіта так «Мяне няма» Антыпаў назваў сваё выдавецтва. Ён хоча дапамагчы тым, каго няма, з'явіцца ў літаратурным працэсе. Але хіба ў беларусаў мала выдавецтваў? Навошта яшчэ адно?
Не было в издательском деле такого человека, как я, то есть, в общем, который из писательской, вот этого, из писательского опыта смотрит и примерно понимает, что бы было нужно писателям. Да, что им нужно? Это, во-первых, многим нужно издать побыстрее свою первую книжку, чтобы ну, как бы начать отчет своей, как бы, ну, не знаю, книжной вот этой жизни, потому что очень много ну, людей, у которых первая книжка не выходит в срок, и, ну или вообще не выходит, ну это очень сложно, я по себе знаю, сидеть и думать, блин, ну типа, кто меня издаст, да, кому идти, ты идешь там куда-то, они тебе там, типа, в каких-то обрезках тебя, может, издадут через 3 года, может, не издадут, вот, а тут я хотел такой вот, ну, моя идеальная мысль была, что вот прям издам все, что подвергается моей экспертизе и все, что мне кажется классным, издам довольно быстро. Вот, и, в общем, ну, в общем, как, то есть не было такого издательства, где бы издателем выступал там, литератор.
На столе у Антыпава вялікі калькулятар. Ён смяецца і кажа, што гэта зручна, лічбы вялікія ў адрозненні ад тэлефоннага калькулятара. Першая адукацыя выдаўца эканамічная, і ў яго шмат спадарожных абавязкаў у выдавецтве. Трэба не толькі чытаць рукапісы, але і глядзець на дэбіт-крэдыт. Прадказваем вашае пытанне. І што, на такім бізнэсе можна зарабіць? Антыпаў верыць, што можна, і што беларускія чытачы могуць пацягнуць невялікае эксперыментальнае выдавецтва. Каманда пакуль спраўляецца нават без грантаў, хоць не выключае, што будзе вымушаная пашукаць і іх. Пакуль Антыпаў не плоціць сабе і камандзе заробак, але ж упэўнены, што пакуль. Справы выдавецтва ідуць няблага. Але чаму было б не ўзяцца за пераклады сусветнай літаратуры ці не друкаваць сучасніку, якіх ўжо прызналі мэтрамі.
Всегда хотелось как бы помочь тому, что формируется, то, тому, чего нема. Показывать, насколько шире литература. Да, нет, это что это не только несколько имен и переводы. И даже не то, что показывать, а может быть каким-то образом содействовать тому, чтобы она действительно расширялась, да, чтобы увеличить это количество имен, увеличить количество книжек. Может быть, даже они будут не все такие прям супер-классные, но какие-то особенности у них у каждой будет, ну, мне кажется.
Часто здарается так, что про белорусских литераторов мы доведываемся уже после того, как их признали за мяжой. Чому так? Чому тому ж Саше Филипенко довелось сдобыть переклады на шматликие европейские мовы, перш чем его зауважил белорусский читач? Справа у тым, что литературные процессы у Беларуси за мяжой организованы вельми по-розному.
Ты приходишь туда, например, там, в какую-то резиденцию. Это не просто резиденция, тебе организуют сразу выступление, ты знакомишься с каким-то переводчиком, ты переходит какой-то репортер из какой-то газеты, пишет про тебя заметку. Ну, там, ты когда попадаешь вот в тот литературный процесс, ты начинаешь там двигаться, так как в Беларуси так не происходит. Да? Ну, то есть, ну что-то, ну вот я сейчас дам интервью, да, ну там пару человек почитает, ну, да, ну, в общем, ну, да, и на меня, например, хорошо, вот я дал интервью, да, Еврорадио, супер классно, например, смотрит какой-то вдруг издатель белорусский, ну какой, которого я не знаю, о, какой классный, типа, чувак, давай-ка я у него книжку закажу, или какой-нибудь СМИ такой, вот, давай да мы у него колонку закажем, да, нет, ну, такого не будет, потому что у нас в принципе так не работает, потому что, да, а там это так работает. И, ну, в том числе потому, что там литературный процесс, он не отделен от государства, в том числе, государство не мешает этому, да, и, наоборот, поддерживает. Реально, взять любую страну вокруг нашей Беларуси, не один раз я уже это говорю, везде хорошо с этим делом, везде государство, и в России государство поддерживает. Ну, поддерживает оно сейчас каких-то там Z-чуваков, но все равно оно их поддерживает, да. Ты можешь пойти там и начать писать в Беларуси. Ну, не знаю, я так вот, когда на премии Гидройса я работал, это довольно забавная штука была, что прозаические какие-то вещи новые в государственных издательствах не издавались. ну, просто нечего было взять на премию, ну, как, когда еще, когда я этот процесс делал, я хотел, чтобы вся проза белорусская прям попадала в этот самый в список длинный. Либо не писали, либо не сдавали, потому что, ну, а черт его знает, что вы там понаписываете, а что, ну, может быть, что-то мы не то издадим.
Выдавецтва «Мяне няма» зауважнае сваімі крутымі вокладкамі, якія рыхтуе для кніг каманда дызайнераў. Іх хочацца сабраць, як аматары збіраюць культавыя вокладкі часопісу «Нью-Йоркер». А якія мэты ставіць перад сабой выдавецтва, калі там зразумеюць, што вось ён поспех?
У нас ёсць цэль із разных інтэрв'ю, разных іздацеля. Я, в прынцыпе, слышу цифру тысячу книжек за год. Ну, если ты издаешь какого-то автора, и его книжки продаются за год тиражом в 1000 экземпляров, то это успех. Ну, вот, собственно говоря, ясно, к чему стремиться. Да, это первый критерий успеха, это вот как бы вот эта вот пресловутая 1000. Что я могу сказать по... Ну, то есть эту 1000 мы продали за год, но не одного автора, а всех вместе. Да. Вот где-то примерно вот у нас такая статистика. Даже, может, и больше. Ну, мне кажется, что это успех. Да, но, в принципе, мы так друг с другом хотим 5000 продавать. Ну, то есть, вот пускай это будет цифра успеха. Да, это будет действительно успех, потому что белорусские издательства, чтобы продали кого-то 5000 экземпляров, ну, наверное, парочку книжек мы таких знаем, но радиопродукт известно, да, не знаю, как там дела у Мартиновича идут. Бил ли он этот рекорд в 5000 экземпляров когда-нибудь? Вот. Ну, типа такая вот, мне кажется, стоит себе такую цель поставить.
Але ж гэта колькасныя паказчыкі. Мы пытаемся ў Паўла, ці не думаў ён пра тое, каб стаць самым культавым выдавецтвам. І ён не супраць. Кажа, густ у яго каманды цікавы, і не кожны выдавецтв пагодзіцца надрукаваць кнігу, за якую возьмецца выдавецтва «Мяне няма». Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.